говорит Радио Свобода. Как всегда по субботам в эфире программа «Час прессы. Спорт». В студии сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. У нас в гостях, мне даже неудобно называть человека, который у нас присутствует здесь сегодня гостем, потому что это профессор Роберт Воскиричан. Какой же он гость, да, когда он наш уже просто коллега, вернее, мы его коллеги, или как сказать, потому что мы же не можем претендовать на такое знание в экономике, правда, Дмитрий?
Совершенно верно.
Вот. А в журналистике Роберт уже в последнее время, я думаю, правильно называть себя нашим коллегой. В общем, это я несколько заболтался. Мы, естественно, понимаете, что поговорим во всем и очень многом благодаря еще присутствию Роберта и количеству событий на минувшей неделе и на предстоящей тоже. Но это все после того, как Дмитрий Морозов быстро познакомит вас с новостями.
О самых последних в начале событиях. В Осаке в Японии стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Уже разыгран первый комплект медалей в марафоне. Победу одержал в мужском марафоне, победу одержал Люк Кибит, атлет из Кении. Он опередил занявшего второе место Мубарака Хасана Шами из Катара и швейцарца Виктора Рётлина. В преддверии открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису завершается традиционный турнир в Нью-Хейвене. Финалистами в мужском одиночном разряде стали спортсмены из США. Джеймс Блейк, он выиграл у француза Поля Анри Матьё, и Марди Фиш, который нанес поражение хорвату Иво Карловичу. А у женщин в решающем поединке встретится россиянка Светлана Кузнецова, посеянная первой, и Агнеш Савой из Венгрии, спортсменка, прошедшая квалификационный раунд. Кузнецова накануне на отказе выиграла у своей соотечественницы Елены Дементьевой, а Савой нанесла поражение Елене Данилиду из Греции.
Дима, секундочку, но Кузнецова вела с Дементьевой, не просто Дементьева отказалась.
Вела в 3-0 в третьем сете, и из-за тошноты, как сообщается, Дементьева отказалась от продолжения
из-за
борьбы.
Из-за тошноты?
Наступившей тошноты.
Я думал, из-за травмы.
Плохое самочувствие, одним
понятно.
Словом. Продолжаем. В Китае, в городе Нинбо, прошли матчи третьего тура мирового гран-при для женских национальных сборных по волейболу. Россиянки выиграли у Полек 3-0, Голландия нанесла поражение Бразилии 3-2, и с таким же счетом Китай выиграл у Италии. Положение команд после трех туров таково. Голландия 3 победы, Китай, Россия по 2, Бразилия и Италия по 1, Польша побед не имеет. И заключение о плавании. Два специалиста в плавании на открытой воде, болгарин Петр Сточев и Юрий Кудинов, россиянин, предприняли попытку установить новый рекорд в преодолении пролива Ла-Манш. Попытка эта удалась болгарскому пловцу, которому покорилась дистанция за 6 часов 55 минут. Это новый теперь рекорд, а прежний 7 часов 3 минуты 52 секунды как раз Кудиновым был установлен в 2005 году. На сей раз время российского пловца 7 часов 6 минут 4 секунды.
Вот впервые, кстати, болгарский пловец, впервые за всю историю, а история эта очень длинная, с 1875 года проводятся вот эти заплывы через Ла-Манш. Так вот он впервые вышел из 7 минут, Петр Стойчев. Да, новости интересные, но сегодня их будет гораздо больше, а мы возвращаемся все-таки к нашей беседе с Робертом Воскиричаном. И попутно я вот просто замечу, что, судя по откликам слушателей, за которыми мы следим крайне внимательно, действительно сейчас вот то ли жизнь такая, все мы больше говорим об экономике, чем о чем-то другом. Я задумался, только ли в спорте это, обратил внимание, что нет. Начинаешь читать о театре или о кино. И вот если раньше шел какой-то так театровеческий анализ или там киновеческий анализ сюжета, там игры актеров, там, ну, в общем, понятно.
Сейчас кассовые сборы.
Да, сейчас.
Отбили, не отбили, бюджет актеров. Большой, актеры, да.
Вот
за сколько получили, да? За рекламу,
да. За сколько сняли фильм, есть возможность снять следующий или нет. То есть как-то на второй план уходит содержательная сторона, не только, повторяю, спорта. А раньше, вот, положим, я не знаю, футбол, да, ну, берем как самый главный вид спорта, можно также взять плавание, легкую атлетику. Раньше шла все время речь о каких-то технико-тактических вопросах, о там, мастерстве индивидуальном, командном, ну и прочее.
О командном духе, может быть.
Да. Еще ну, о духе, это, поскольку это очень легко его и сейчас употребляют. Экономика и дух только и существуют.
Духовность.
Как будто... Да, ну вот, предположим, начинается чемпионат, сейчас начался уже, раз первый комплект наград разыгран, по легкой атлетике в Осаке. И что мы читаем? Премиальные в основном за рекорды или за участие и так далее, за также, то есть читаем также про то, кто получил травму и не будет выступать и бережет свои силы для гран-при, на котором разыгрывается этот миллион, ну и так далее. В общем, и судя по откликам слушателей, действительно экономическая тема занимает сейчас очень большое, на мой взгляд, Роберт, не обижайтесь, преувеличенное.
Я бы сказал, непропорционально большое место, я согласен с вами.
Непропорционально,
непропорционально, да? Большое место, ну, то есть невозможно с этим не спорить, не бороться. Видимо, это некий период, этап, который надо переболеть, потому что ну, во всех эпохах, во всех обществах бывают спады, взлеты, ну, видимо, сейчас так.
Но мы же и как раз то же самое говорим вообще в нашей жизни, потому что в основном мы все время реагируем на то, что происходит в экономике. Правильно? Когда говорим о зарплатах, о том, о сём. Вот у нас есть первый звонок уже.
Послушаем Александра Москвича, добрый день.
Алло, здравствуйте, господа. У меня два вопроса. Первый вопрос у меня к Роберту Воскиричану. Вот в других странах футбол – это серьезный бизнес. А вот в нашей стране это бывает по-разному. Или это просто барская забава, выиграет, не важно. Или это в нагрузку дают какие-нибудь местные или центральные власти, губернатор, мэр и так далее, вешают это на какое-нибудь предприятие, олигарха. Но он дает деньги, чтобы отвязаться, а как они играют, опять-таки, неважно. Или, наконец, бывает так, что просто деньги отмывают, игра, опять же, по боку. Ну, вот. И из-за этого такое же отношение к игре и у игроков. В Бразилии, например, какой-нибудь нищий парень из каких-нибудь там трущоб, он понимает, что для него это единственный шанс, он будет за него цепляться зубами и когтями. А наши как не играют, все равно им платят достаточно хорошо. На хлеб с маслом и даже с икрой хватает. Вот, может быть, из-за этого такого отношения у нас ничего не получается с футболом. И второй вопрос. Это скорее не вопрос, а предложение. Вот постоянно идут разговоры о судьях. Но разговоры разговорами, а ничего не решается. Вот я хочу предложить. Может быть, просто в наш чемпионат в России звать судей откуда-нибудь из Европы. Потому что, во-первых, вот, это люди со стороны. Они никак не зависят от наших футбольных чиновников, но от олигархов и прочих.
Александр, ну это...
Минуту, можно
очевидно, очевидная вещь. Ну тогда вы говорите что-нибудь такое не совсем очевидное,
нет,
пожалуйста.
Нет, ну можно я закончу?
Да, конечно.
Можно я закончу? Во-вторых, европейцы все-таки не так развращены, ну, вот, как наши тренеры за годы этих реформ. Ну, вот, и если про наших все знают, как облупленных, то тут все-таки люди чужие, и к ним так легко со взяткой не сунешься, можно нарваться. И в-третьих, европейцы не знают нашего языка и, следовательно, будут обращать внимание только на футбол, а не раздавать карточки, ну, как это сейчас делают наши судьи, если какой-нибудь игрок, скажем, выразится слишком сильно. Еще Гоголь писал: русский человек, да еще в расстроенных чувствах. Ну, как тут не выразиться?
Ясно, Александр. Ну, к сожалению, по-моему, Александр...
Ну, по-моему, Александр... Александр должен отдать должное, что он фактически облегчил мне задачу. Он ответил, сам задал вопрос, и сам же на них ответил. По первому вопросу, так бы, ответ был дан.
Сейчас мы должны на полминуты прерваться.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем программу «Час прессы спорт». Сразу, вот, тут, пока была пауза, Роберт подметил, что оговорку мою, когда речь шла о плавании через Ла-Манш, я, оказывается, сказал, что вышел из 7 минут. Ну, естественно, из 7 часов, потому что он показал время 6 часов 55 минут. Быстрее 7 часов. Но это просто, сами понимаете, что просто чистая оговорка. Давайте мы сейчас послушаем еще...
Это Валерий Иванович Москвич. День добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
Я хотел бы поговорить лично с Валерием Винокуровым.
Да, Валерий Иванович, слушаю
вы
вас.
Вы все говорите, ну, может быть, мне надоело также слушать о деньгах и около спортивных вещах, как и другим болельщикам.
Так.
Я вам за две минуты изложу свой вопрос.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Значит, ровно год назад был был случай при игре ЦСКА с Лучом. Помните, когда рукой сыграл?
Да, конечно.
Да. Я вам позвонил, и вы мне ответили буквально следующее. Вы можете поднять архив и сказать.
Да, верю
как
вам.
Это может быть? Вы слышите, что вы сказали мне?
Да, что?
Вы сказали, что как это может быть? Неужели вы представляете, что сам Акинфеев или его тренер подойдет к судье и скажет, да, была рука. Ну, я смолчал, и на этом передача закончилась.
Так.
А три недели назад вы, лично вы, сказали...
Да.
Да, был у нас прецедент, когда с рукой сыграл Баженов, помните, да?
Да.
Это тоже обсуждалось.
Да.
Вот был случай, и не один, вот прецедент, вот Нета
да,
заявил,
да.
Помните, да?
Конечно.
Теперь вот у меня к вам вопрос, чтобы да. вы защитились.
Да.
А именно, когда же все-таки вы говорите, ну, от себя, что ли, вы работаете на независимой радиостанции.
Валерий Иванович, все понял. Да? Сейчас начинаю защищаться, да? Вы хотите сказать, чтобы я начал защищаться? Я только не понимаю, в чем я должен защищаться. Я, когда привел пример с Нетто, то я имел в виду, что нравственность была тогда одна, а сейчас другая. В чем же я должен защищаться? Никакого различия тут нет. А Акинфеев и Баженов, и, соответственно, тренеры нынешнего поколения, это люди современной, скажем так, нравственностью. Да, Роберт, правильно я выражаюсь?
Ну, можно сказать, что
да, ну, люди...
с той, которая сейчас преобладает, а не
да.
современная. Современная, в общем-то,
да.
она всегда будет
да.
востребована.
Хорошо, с той, которая сейчас преобладает. Валерий Иванович, я не понимаю, в чем я должен защищаться, и почему я на независимой радиостанции, как вы выражаетесь, якобы говорю одно или думаю другое. Я всегда говорю то, что думаю. Другое дело, что в прямом эфире не всегда удается это сформулировать очень четко. Отсюда может быть недоразумение. Таких случаев было много, и тогда же, вот когда второй раз мы говорили, вот, что вы приводите в пример, вот недели три назад, когда я привел пример Нетто, это было на чемпионате мира, вот тогда же мы сказали, что люди безнравственные были и тогда, потому что Маслаченко привели в пример, Олег, по-моему, как раз привел пример Маслаченко, матч ЦСКА «Спартак», когда мяч по центру пролетел, судья не заметил, он тут же быстренько поставил и выбил. Ну, там просто... Удачное стечение обстоятельств было, что потом Владимир Федотов все-таки гол забил, команда ЦСКА все-таки выиграла, там 2-1, по-моему, и этот безнравственный поступок Маслаченко, так сказать, остался, ну, в общем, никак на него никто не реагировал, хотя даже по телевидению все это было видно. Поэтому, Валерий Иванович, вопрос нравственности, он остается. Я не понимаю, почему вы считаете, что я тогда сказал одно, я и сейчас могу повторить, хотите, чтобы Акинфеев или Баженов вдруг признались, что сыграли рукой, да никогда в жизни. То есть не рукой, а там...
Ну, а, соответственно, да. Акинфеев не вправе был играть рукой за пределами.
За пределами, да.
А Баженов сыграл рукой, да, тоже не... был неправе и забил гол.
Да.
Ну, будем надеяться, Валерий Иванович получил сатисфакцию. И послушаем теперь Эмиля Викторовича, еще одного нашего постоянного слушателя
из Москвы.
О, Эмиль
Викторович, очень хорошо, что вы позвонили, потому что я хотел к вам обратиться, рассказать, что Английская Федерация сейчас, то, что вы все время просили, в общем, у них возник этот момент сделать вот пересечение там технически определять. Эмиль Викторович, слушаем вас.
Ну, во-первых, во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Во-вторых, я очень рад за Английскую Федерацию, что у меня с ней полный консенсус.
Понятно.
Вот. В-третьих, у меня совершенно не экономический вопрос, а чисто футбольный. И касается он Павлюченко.
Отлично.
Значит, в свое время вы его много критиковали, что он, так сказать, не активен на поле, так сказать, зачастую ленив и так далее.
Бывало.
Бывало. Я понаблюдал его игру в последнее время, и знаете, кого я вспомнил?
Кого?
Я вспомнил Герда Мюллера. Он тоже не бегал сломя голову по полю, но в штрафной площадке был в нужном месте и в нужное время и забивал голы. Как вы думаете, есть тут, так сказать, некая параллель? Или это моя фантазия? Благодарю вас.
Эмиль Викторович, все-таки мне кажется, что здесь прямую параллель трудно провести, потому что физически они отличаются очень друг от друга, Мюллер и Павлюченко. Был вообще период, в карьере Мюллера, и как раз я очень хорошо помню этот матч, это Бавария играла с командой ЦСКА Софийской.
Септемврийское знамя.
Да, тогда называлось ЦСКА Септемврийское знамя и Софии, да. И Мюллеру там было поручено вести организаторскую игру в середине поля, ну, в силу каких-то обстоятельств. И он с ней прекрасно справился. Это просто к слову. Но дело в том, что у них совершенно физически разные параметры. Мюллер был такой, очень крепко стоял на ногах, такой приземистый был. И очень использовал любую возможность забить. Павличенко больше напоминает игрока такого, таранного типа, центр-форварда таранного типа, рослый, такой стройный, играет неплохо головой и так далее. Ну и еще, Эмиль Викторович, уж извините, то различие в мастерстве гигантское между ними. Вот, сейчас я воспользуюсь паузой, потому что наш продюсер Александр Орлов-Сокульский, координатор Белла Калоева, настоятельно просит меня напомнить телефоны, хотя мне кажется, что помнят телефоны все наши слушатели. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, бесплатно только для москвичей. И вот есть, можно смс-сообщение посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Выполнил просьбу. Теперь мы продолжим. Роберт, пожалуйста, ответьте на вопрос насчет денег, да, который Александр, вы сказали, сам себе ответил, да?
Да. Кстати, Александр, между прочим, вот уточняющего характера прислал сообщение. Легко сказать, что человек сам ответил на вопрос, но вопрос был в другом. Как все преодолеть, как решить проблему, если бизнесмены и чиновники в этом не заинтересованы?
Вот очень хорошо, да.
Ну, я согласен, что отвечать надо, но мы отвечаем на этот вопрос, я не знаю, минимум последние двух лет каждый раз. Выход один. Избавить футбол, если мы говорим о футболе, избавить футбол от криминала в широком смысле слова. Не в смысле там, что кто-то кому-то что-то договорился, а по-крупному. Как это сделано в других странах, соседних в частности. Превратить его, попытаться превратить его в бизнес. И если это удастся сделать, пускай с небольших объемов он начнется, но это будет бизнес. Тогда уже в этом бизнесе уже не будет места всем этим так называемым негативным явлениям. Потому что если ты живешь от клиента, а то есть от зрителя, значит, соответственно, ты не будешь договариваться о том, что там 3 очка сегодня мы отдадим, завтра вы нам это. Не будешь покупать футболиста, который копейка цена, базарный день за 5 миллионов, а потом из них 4,5 куда-то уйдут и так далее. То есть все проблемы. Можно, конечно, наращивать всевозможные контрольные, прокурорские и прочие функции, но это неэффективно. Эффективно, чтобы не было выгодно воровать.
И чтобы можно было зарплаты платить из того, что ты заработал.
А не из того, что кто-то там взял или чего-то.
И тебе подарил.
Да. Поэтому я вообще хочу сказать, что в сегодняшнем состоянии, к сожалению, футбол в России, это, на мой взгляд, тупиковая ветвь во всех отношениях. И в смысле экономики, и в смысле игры, и в смысле тактики, и в смысле кадровой политики, и в смысле всего. Сегодня это тупиковая ветвь. И, конечно, больно об этом говорить, потому что другого-то чемпионата у нас нет, и другой страны тоже нет. Но, тем не менее, смотреть на это и всерьез это обсуждать как-то даже, по-моему, серьезным людям и не пристало.
Ну, вот утилитарный последний такой пример. Матч Россия-Польша. Билеты стоили, у меня товарищ ходил, 750 рублей. Да. Это много или мало? Для товарищеского матча Россия-Польша, как вы считаете? И посмотрите, сколько пришло людей. 12 тысяч человек всего-то навсего.
Ну, понимаете, в чем дело? Я когда говорю тупиковый ответ, я не только имею то, что там лучший бомбардир Павлюченко там 10-12 мячей забивает, там 14 мячей за сезон, а его хозяин Федун говорит, что он такой талантливый, он и 20 забьет, и поэтому он великий. Это даже само, я имею в виду тупиковость в том, что президент РФС может сказать, что вот мы приняли программу, там будем играть, там 11 миллионов человек, там и в колхозах у нас будет. Помните, мы
цитировали? Да.
Это все вместе, я же не только говорю, что вот плохо сборная сыграла или клубы. Сегодня всерьез это обсуждать, по-моему, все сказано, все понятно. Поэтому уж не обессудьте, что я не отвечал на очевидный ответ, уже как бы дан давно.
Вот к вопросу, а там же еще ведь Александр касался зарубежных судей и всяких...
По судьям, с этим я не могу согласиться, потому что тогда что? Да давайте это зарубежных судей, зарубежных игроков, зарубежных тренеров, и вообще чемпионат будет не Россия, а какой-нибудь там Андорры.
Роберт, я на эту тему процитирую просто «Новую газету». Дело в том, что вот «Новая газета», мы уже не раз про нее говорили, «Чистые ноги» такая акция. И вот там подозрительные матчи, они отмечают некоторыми звездочками там. Я стал следить за этим делом и убедился, что это как-то совершенно не совпадает. Помните, какой-то матч был, мы его даже называли, это...
Ростов-Кубань?
Да. Кубань-Ростов. Да, и там четыре звездочки стояло, и закончило совсем не так, как они предполагали. Кубань выиграла все-таки, и вопрос закрылся. Но вот в сегодняшнем номере «Новой газеты» Валерий Драганов, бывший вице-президент Российского футбольного союза, а ныне заместитель генерального директора компании «Росал». Это
Русский алюминий.
Да, русский алюминий, понятно. Да.
Компания «Дерипаски».
Да, он здесь вот дает прогнозы там на матч очередного тура, но высказал очень любопытную мысль. Вот просто интересно, давайте все потом ее сможем обсудить, если хватит времени. В нынешнем году, говорит Валерий Драганов, было так много скандалов, что многие клубы, которые позволяли себе работать с судьями и т.д., ну, понятно, что он имеет в виду, прекратили этим заниматься. Просто когда подкуп уже не дает гарантии нужного исхода, заниматься подобным бесполезно. Здесь можно вспомнить выражение об оборотной стороне медали. Вот и получается главная странность. Все эти отрицательные тенденции в нашем футболе могут привести к положительному результату. Люди просто перестанут подобным заниматься, и, как я думаю, это случится уже в ближайшее время. Вот такая парадоксальная, да, высказана мысль. Я почему и решил с ней ознакомить слушателей, вот и вас, коллеги, да? Значит, как же получается? С одной стороны, много скандалов, говорит Валерий Гаврилович, да?
В этом году, кстати говоря, намного меньше, чем в прошлом.
Да, но скандалы связаны все время с судейством. Все жалуются только
на... Судейство хуже стало, да.
Судейство стало хуже. Но вот я все-таки не понимаю, вот тут просто настолько неожиданная мысль высказана Валерием Драгановым в «Новой газете», что получается, что... как это? Значит, если ты подкупил судью, а он не смог обеспечить тебе результат, ты в следующий раз не будешь подкупать или будешь больше платить? Вот психология, Роберт, какая тут? Только быстро, у нас не так много времени.
Понимаете, трудно влезть в шкуру коррупционеров, если таковым не являешься. Но, конечно, эффективность этих схем меньше, потому что плотность таблицы другая, посмотрите на таблицу. Поэтому меньше тех команд, которые готовы рискнуть, отдать 3 очка в надежде, что в следующем сезоне им вернут. Потому что следующий сезон может не быть в премьер-лиге для целого ряда команд. Вот в этом смысле, когда и меняется ситуация в таблице, соответственно, так сказать, а покупать ты не можешь все 11 игроков, ты купишь одного-двух, подкупишь, а они могут быть заменены и так далее. То есть турбулентная ситуация такая, что ты платишь, а результат не гарантирован.
Тренеры могут смениться.
Совершенно верно. Президенты начали уже умнеть чуть-чуть. Да. Не все, конечно, но некоторые уже кое-что знают. Поэтому сложнее стало работать некоторым людям.
Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. А я обращаю ваше внимание на то, что в час дня, как всегда, выйдет в эфир программа «Ваше здоровье». В этот раз в эфире будет врач-психиатр. И там будут разбираться такие проблемы, как проблемы фобий. Ну, понятие, психологическая подготовка, психиатрическая подготовка в спорте настолько важна, что всем, кто любит спорт и вообще физкультуру, советую эту программу послушать.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Россия отрицает, что ее военный самолет был сбит над Кадорским ущельем. Помощник главнокомандующего ВВС России Александр Дробышевский назвал эти сообщения очередной провокацией. Жители Кадорского ущелья и Сухуми утверждают, что видели, как самолет упал в районе селения Лата на территории, контролируемой Абхазией. Власти Абхазии вслед за Россией опровергают эту информацию. На Украине сегодня завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных выборах 30 сентября. Власти Греции обратились к Евросоюзу за помощью в борьбе с опустошительными лесными пожарами. В Греции зарегистрированы более 170 очагов пожаров. Погибли, по последним данным, 27 человек. В городе Газа во время демонстрации сторонников движения «Фатх» было совершено нападение на группу журналистов. Как сообщает агентство Associated Press, среди задержанных сотрудники France Press и российского арабоязычного телеканала «Россия сегодня». В Ираке за полгода после увеличения там численности американского контингента число задержанных по подозрению в экстремизме и терроризме выросло почти в два раза, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Бывший лидер Панамы Мануэль Норьего, пробывший почти 15 лет в американской тюрьме, теперь может быть выдан Франции, где ему грозит 10-летний срок. Суд в США отверг иск адвокатов Норьеги, просивших заблокировать экстрадицию на том основании, что их подзащитный, по сути, является военнопленным. Восстановительные работы в Перу, пострадавшим от недавнего мощного землетрясения, обойдутся в 220 миллионов долларов. Во Франции на 84-м году жизни скончался бывший премьер-министр Раймон Барр.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». Ведут ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас в студии Роберт Воскиричан, профессор-специалист по экономике большого спорта, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Давайте послушаем.
Да, давайте, поскольку дозвонился Александр.
День добрый.
Да?
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот у меня два слова вот по поводу наших футболистов, игроков.
Так.
Вот у нас говорят, что вот платят много, они не хотят играть. Понимаете? У нас получается, что мы гонимся за двумя зайцами. Мы хотим избавиться от того, чтобы они играли, от конкуренции, значит, иностранных игроков. Вот будут иностранные игроки, наши тогда не будут, как говорится, еле-еле душа в теле, будут работать и будут добиваться себе места в составе, так как их тогда выкинут, и они останутся с носом. А здесь, а вторая часть, что, ну, если их выкинуть, тогда наших игроков кто в сборную играть будет? И получается палочка о двух концах. Или же одно, или же пусть они ленивые, но свои бегать будут. Или же иностранцы играть. Тогда конкуренция, тогда уже лучшие будут, как Акинфеев, например, добился своего.
Александр, поняли, Александр, поняли.
Рассмешил Роберта, Александр.
Да, заколдованный круг получается. Но, по-моему, мы не говорим о том, что они не хотят играть. Он говорит, что они не умеют.
Во-первых, не умеют. Во-вторых, и не знаю, то ли их вина, то ли беда. И потому что их надо учить. А кто учил в 90-е годы, вот поколение сейчас приходит, которое в 90-е годы формировалось как футболисты. А школы были все разрушены вот эти вот. И те, так сказать, тренеры детские, которые могли чему-то научить, занимались чем угодно, там, в Польшу ездили, челночили, еще что-то. Поэтому они не обучены. Нельзя сказать, что они плохие футболисты или у них плохое здоровье. Они нормальные люди, молодые.
Ну, вообще одной нет причины. Ну, все
и комплексно, да, конечно.
И искусственно.
Вот мы говорили о психологии, и это тоже. Сформировался менталитет. Вот.
Конечно.
Да.
И эти искусственные поля, и отсутствие полноценной игры. Ну, в общем, ну, все тут, я все не знаю.
И отсутствие полноценного руководства, как на местах, так и в федерациях, и федерациях.
Ну да, но если вдруг заявляет, вот как раз вы упоминали, Роберт, Федуна, да, но вдруг вообще идет из лагеря Спартака сообщение, да что вы все про тренера, про тренера, от тренера в команде футбольной зависит 10%. Ну, представляете, до чего дошли, что от тренера не 90% зависит, а 10%. Ну, вот так вот считают люди.
А Юран ему ответил. Юран ему ответил, но не ему как бы прямо, а опосредованно. То есть в интервью одной из газет у него спросили, как вот роль тренера. Ему сказали, один нефтяной магнат сказал, что 90% все остальное и 10 тренер. Да. А он говорит, а я скажу так, 99% тренер, а один все остальное.
Понятно.
То есть Юран молодец, он ответил четко.
Ну, потому что он еще сформировался в то время, когда были тренеры.
Да еще в Луганском спортинтернате, где, в общем, были одни из лучших тренеров детских и юношеских.
Детских, да, но потом играл при всех.
И в Киеве, и в Спартаке. И в Европе, и под началом
в сборной,
Эриксона, и Робсона, и кого угодно, великих тренеров.
Ну. Давайте еще слушаем звонок, давайте на пейджер, а потом мы уже все сможем отвечать в купе.
Олег из Москвы вышел с нами на связь, здравствуйте.
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 У меня один вопрос общий, а другой возник во время выступления Роберта Воскиричана.
Так.
Общий вопрос такой, вот наш какой-то футбольный начальник попросил разрешения увеличить время для перехода.
Да.
А ему отказали.
Да.
А он все равно переходы продолжаются. И вот у меня возник такой двойной вопрос. Во-первых, зачем спрашивать, если ты все равно собираешься поступить по-своему, а во-вторых, что нам за это грозит?
Да, Олег, это быстро отвечу на этот вопрос. Давайте, ладно, сразу. Нарушили действительно сроки трансферного периода, установленные ФИФА и УЕФА. Вопрос этот будет разбираться. Грозит очень простая, мне кажется, вещь. Для России следующий трансферный период, который был там, по-моему, месяц, этот был две недели, а тот месяц. Короче, будет сокращен, мне так кажется, это будет вопрос разбираться там в высших инстанциях ФИФА и УЕФА. Но мне кажется, что вот то, насколько вы сейчас увеличили, там вам сократят. Вот так я думаю. И вообще еще как-нибудь тоже, может быть, накажут. Дальше, Олег, слушаем вас.
Да, а второй вопрос. Роберт сказал, что положение в нашем футболе безнадежно.
Ну, тупиковое.
Тупиковое, да. Но ведь мы, в общем, не изобретали футбол, но как-то же научились в свое время играть. Но неужели мы без ЦК КПСС и Госкомспорта не можем как-то выйти из этого положения?
Это Роберт. Какие перспективы? Да, Роберт ответит. Да, давайте еще сразу, чтобы не... А то ждет еще кто-то.
Да, знал. Слово Сергею из Подмосковья предоставим. Добрый день.
Здрасте.
Здрасте, Сергей.
Ой, это я. У меня, вот, знаете, тут тоже действительно такая сложная реплика. Okay. Вот Роберт сказал, и мне нравится вот его, так сказать, это высказывание о том, что ситуация тупиковая. У меня, правда, вопрос. А вот он, как экономист, не считает, что ситуация тупиковая? Ну, не только у нас.
Я вот и не только в футболе, да?
Нет, я про футбол.
А, про футбол.
Прежде всего, ну, хотя и во всем.
Понятно.
Вот вы представляете, я вот навскидку, допустим, какой-нибудь Роналду, да, которого я лично никогда с Пеле не сравню, стоит какие-нибудь 30 миллионов. Сколько нужно прийти болельщиков, чтобы каждый месяц какой-нибудь Роналду оправдывал свою эту?
Понял.
Он мне сейчас скажет, что это рекламные эти, что там они футболки выпускают. Сам Роналду ничего не выпускает. Вот я понимаю так, что если я платил рубль на стадион, когда играл Воронин, да, нас приходило 100 тысяч Лужники, то его зарплату и зарплату и Торпедо, и Спартака мы покрывали своими рублями. То есть мы обменивали услугу или зрелище на свои деньги. И это было сопоставимо. А вот какой-нибудь Буренок там за 25 миллионов в Нью-Йорке играл. Ну кто это сможет покрыть?
Понятно.
И откуда рекламные деньги берутся, как не все равно не от нашего труда?
Сергей, понятно, да. Сейчас Роберт вам ответит, да?
Ну,
Звонки кончились или нет?
Нет, больше нет.
Я обращаюсь к нашему продюсеру Александру Орлову-Сокольскому. Он смотрит все время куда-то в сторону, а не на меня. Я не могу его задать вопрос. Есть звонок у нас или нет?
Нет, звонков нет. Звонков нет, Роберт.
Значит, отвечу.
Ну, говорит же лампочка зеленая. Роберт, отвечайте, пожалуйста.
По поводу первый вопрос, который, напомните мне, пожалуйста, который мы отложили.
Это вопрос...
По поводу тупиковости.
Да, тупиковости.
Я сказал, что ветвь тупиковая, но не значит, что футболом не надо заниматься. То есть сегодняшний футбол — это тупиковая ветвь, потому что налицо явно нежелание и невозможно, неумение руководящих структур футбола что-либо изменить, кроме, так сказать, красивого пиара, поездок, там, фактурных там, выступлений и так далее. И на низшем уровне все как есть, так и остается, набиваются карманы определенных групп, и, в общем, игра не двигается. Но это не значит, что футбол в России надо закрыть и так далее. То есть необходимо заниматься определенными вещами. Тебе что касается ответа на вопрос там на Роналдо и так далее.
Да. Это вопрос был Олега. Вот,
уже второй, да.
Ага, теперь второй — это Сергей, да. Что не только у нас, да.
Я хочу сказать, что пропускаю вопрос о тупиковости, ибо на него уже ответил, да? А вот вторая часть по поводу Роналдо и так далее. Я вам скажу, ну, во-первых, и Роналдо, и многие другие, как бы, не то что оправдывают свои огромную стоимость и свои огромные зарплаты. И дело даже не... Я могу сказать о Бекхеме, которого все ругают и считают его относительно слабым футболистом.
Да, да.
Ну, все ругают его, которые не понимают футбол и вообще. Я хочу сказать, что за свое время пребывания в Реале он принес Реалу примерно в 2.5 раза больше денег, чем получил от Реала в виде зарплаты и всего прочего. То есть это как действительно золотой мальчик. Где он появляется, куда он приходит, там начинается золотой дождь. Вот сейчас он пришел в Лос-Анджелес, денег еще нет. За 5 лет они планируют ему выплатить $250 миллионов, то есть по 50 миллионов в год, что само по себе гигантский контракт, таких больше нет пока что. Но Лос-Анджелес, Galaxy — это коммерческое предприятие, клуб. Значит, они должны хотя бы заработать 252 миллиона. Я утрирую, потому что они должны работать 400, 500, да, 400 или 500, потому что заплатить налоги и еще остаться с прибылью. Ну, они же понимают, они же не из любви к Бекхэму и там его, к его симпатичной супруге, бывшей певице, а из любви к деньгам и к прибыли, и к своему предприятию это делают. Поэтому такой подход, он как, да, платили рубль, 100 тысяч зрителей, да, по 1 рублю, это еще у Райкина было, сумасшедшие деньги. Но сейчас уже сумасшедшие деньги в другом месте зарабатываются. В том числе и вот таким вот образом. И майки в том числе. И телевизионные права, и реклама, и так далее, и так далее. И так далее.
Ну, проще надо сказать, вот Сергею просто объяснить, что доходы от продажи билетов — это лишь небольшая часть в бюджете клуба. Правильно? Лишь небольшая часть. Насчет бывшей певицы все-таки тут я не согласен, потому что сейчас они же объединяются и благодаря переезду в Америку снова
хотят... реинкарнация Spice Girls.
Да. Все это все делается...
Тоже в эти же...
Такой синергетически, все в одну кассу идет. Да, то есть здесь никто не...
У нас звонок.
Да, Семен Михайлович поджидается.
Семен Михайлович, слушаем вас.
Здравствуйте, это Семен Михайлович, ревнитель чистоты русского языка, если помните.
Прекрасно.
Да. У меня такие вопросы. Скажите, пожалуйста, куда девался Будников из футбола России? Это раз. Закрыли Свободу на УКВ, на Питер. Это два. И третье. Почему наши футболисты с разными окладами ни хрена не бегают, а, например, Реал Севилья, там от 1 миллиона до 15 миллионов окладов у всех разных, а носятся, как угорелые, в ничего не значащем матче?
Понятно.
Чистота языка сейчас продемонстрирована была Семеном Михайловичем.
Да. Насчет Будникова вам надо звонить на канал РТР.
Ну, я могу, и это неофициально, я еще раз заранее говорю, что это неофициальная версия, но он вынужден был уйти оттуда, ну, как бы помягче, за чрезмерную любовь к одному из лучших российских футбольных клубов. Какой это клуб? Тоже есть разные мнения, но одно из наиболее распространенных, что это клуб «Локомотив».
Так.
Вот. А как там оно было обставлено, я не знаю. Но я знаю, что, в общем, вот эта чрезмерная любовь, недопустимая для обозревателя. Вот это
хорошо, Рубин, что я тоже узнал, потому что я все время за объективность. Вот,
вынудила Игоря уйти с канала. Чего, конечно, ему делать, видимо, не хотелось, но пришлось.
Второй вопрос.
Все, что могу сказать в прямом эфире. А там уже как бы...
Второй вопрос про вещание «Радио Свободы» в Санкт-Петербурге на УКВ. Это... Вот тут уже мы ничего не сможем сказать, это надо обращаться в Радио Балтика.
Вот там вот. Сейчас Радио Балтика у нас.
Вот это вот Радио Балтика, это же ее волны, они ретранслировали, понятно. Радио Свобода.
Хорошо.
Вот, надо к ним, короче, конкретно обращаться.
И почему разные оклады у нас и везде? Там люди бегают, как угорело, а у нас ни хрена не бегают.
Семен Михайлович, насчет русского языка тут вы, конечно, не очень сейчас, так сказать, следите.
Русский язык един в многообразии, поэтому можно согласиться.
Так вот, это, к сожалению, уже такой менталитет, по-моему, выработанный за 70 лет, мне кажется, советской власти. Были оклады у людей там по 150 рублей, один вкалывал за 150 рублей, один сидел, ничего не делал и все равно 150 рублей получал. Там, если ты не будешь вкалывать, бегать, да, то с тобой очень быстро разберутся. Как вы понимаете, и Бекхема не ставили в состав и так далее. У нас еще два звонка сейчас,
нет,
да?
Один, это Станислав из Москвы.
Да, Станислав.
Да, Станислав, слушаем вас.
Я считаю, что в российском футболе судьи должны быть из разных городов, а не из одного. Кстати, так в хоккее. Вот.
Вы правы.
Дальше, если зарубежных судей приглашать, то бригады лучше судейские, интернациональные. Например, один там судья, ну, допустим, европейский, другой не европейский, третий судья, допустим, либо российский, либо дальний, либо там...
Ну, понятно, Станислав, либо поняли.
Дальше еще, или такой, допустим, вариант.
Да.
Ну, вот, там, европейский, прочий судья, ближнее зарубежье и третий российский.
Станислав, я понимаю, что вариантов может быть очень много,
да,
но представляете, еще
этим...
Да,
понимаю, я тоже вас понимаю, да.
Этим
еще я хочу насчет Бекхэма сказать.
Да.
То есть... У нас вечно в нашем футболе наши болельщики хотят как бы унизить зарубежный футбол, а наш якобы как бы...
Приподнять.
Приподнять, да. Когда на самом деле не так. Зарубежный футбол лучше. А наши футболисты сами, как говорится, виноваты в своих бедах.
Там, поняли?
Это качество игры, применение допинга и так далее.
Станислав, спасибо. Но единственное, я тут просто бы уточнил, что это не только болельщики хотят. А если Олег Романцев говорит, что Титов был лучше Бекхэма, то значит это общая тенденция. А не только болельщицкая, но и специалисты не чужды такой точки зрения.
К нам подключился Владимир из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. У меня два момента хочу, которые осветить. Вот да. Один вопрос к Роберту Воскричану будет, а потом просто вот сейчас два момента. Два футбольных матча в один и тот же день. Значит, наша сборная с Польшей и Германия-Англия, да?
Да.
Вот. И, как говорится, почувствуйте разницу, да?
Правильно. Тут даже тут не надо ничего говорить еще. Вот. Да.
Товарищеские матчи, да, как да. говорится, все, да. да. Но там люди принципиально по-другому к этому относятся совершенно. У нас... Хорошо, что Гусхидинг имеет сейчас как бы право на то, чтобы... Вот единственный плюс, который я увидел, то, что любой футболист, который подает надежды, он имеет сейчас шанс попасть в сборную.
Да, это факт.
Вот, потому что вот Воробьев появился во втором тайме, да, из Химок, да. При каком тренере это возможно было бы? Только при Гусхидинге.
Правильно, Владимир. А второй его...
Да? Нет, это я просто вот отмечаю момент.
Такие, понятно.
Да? Потому что вот мотивация у наших футболистов появилась, что если ты себя проявишь как футболист нормальный, то есть с точки зрения спорта, с точки зрения отношений к футболу, с точки зрения как бы понимания игры, да, то есть шанс. Раньше такого не было. Там уже были как бы определенные столпы, которым все время все доверялось, якобы на основе прошлого
опыта. Ясно, Владимир. Ну, поняли, вы разжевываете уже очевидное. А вот какой вопрос у вас к Роберту-то?
А к Роберту Воскричану у меня такой вопрос. Вот не напоминает ли вам ситуация с Олимпиадой в Сочи, описанную Ильфом и Петровым в «Золотом теленке», когда корейка на основе строящей там электростанции обосновала типографию и говорила, вы теперь только будете получать деньги.
Понятно. Роберт, вот это хороший вопрос.
Вопрос хороший, но, в общем-то, это опасение присутствует не только у вас или у меня, но и очень многих людей, у которых есть властные полномочия. Именно поэтому всевозможное усиление прокуратуры и так далее, ибо стремление нажиться на Олимпиаде присутствует на всех уровнях. Вот я был недавно в Сочи, я рассказывал разговоры, там, может быть, на уровне разговора, но чувствуется, что очень многие как бы навострили лыжи, уже слюнки текут и так далее. Наверняка и в центре, в Москве это все. Ну, в общем и целом, конечно, понимание того, что если пустить все на самотек, то разворует точно бюджет, есть. Ибо все вот эти новации в виде специализированной прокуратуры и счетная палата, там Степашин сделал несколько очень жестких заявлений на этот счет, видимо, особенно разгуляться казнокрадам, я надеюсь, не дадут в этом случае.
Роберт, а я вот обратил внимание тоже вот именно к этому вопросу, который Владимир задал. Президент страны провел совещание с ответственными людьми, и на котором, на этом совещании, вот когда я посмотрел, ну, то, что сообщалось в прессе, естественно, говорилось все то же самое, что мы в программе «Прессинг» в беседе с вами говорили. Это вот просто такое совпадение, значит, видимо, это уже на поверхности лежит.
Ну, очевидно, да. Вы имеете в виду, что
вот сочинцы беспокоятся, про сочинцев, про дома, про там... Вот,
совершенно верно. Сочинцы и говорят, что да, мы понимаем, это очень важно, это такой шанс, жизни больше, может, его и не будет для города. И для нас, если мы собираемся жить в этом городе. Но у нас есть, допустим, некое там жилье, там какая-то там хибара, какой-нибудь домик, там еще. Вот его снесут, что будет дальше? Мы станем топливом в этом двигателе, который унесет Сочи в космические олимпийские дали. Мы не согласны, они говорят. Потом они, их что еще беспокоит? Вот когда показывали около Зимнего театра, там беснующаяся, ликующая толпа и так далее. Они говорят, там сочинцев практически не было. Это были отдыхающие и так далее. То есть у сочинцев есть много вопросов. И эти вопросы результирующим моментом было вот это совещание президента страны с мэром Сочи и с губернатором края. И он прямым текстом сказал, не ломайте через колено. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально. А то есть такая тенденция. У нас карт-бланш, Олимпиада, государственное дело, а вы все вон отсюда. Трактор прислали, разровняли и все.
Еще давайте последний звонок послушаем, потому что, видимо, еще и пейджинговая связь.
Да,
есть,
да, да. Еще один Владимир что... и также из Подмосковья нам дозвонился. Здравствуйте.
Алло. Здрасте.
Здравствуйте. Да. Можно некоторое предисловие, а потом вопрос?
Ну, конечно.
Вот хоккей, да?
Да.
На поле три судьи, два за воротами. судья по времени, там еще что-то.
Да, это самое. Большая, да, большая, да.
Да, плюс там смотрят повторы, вот. А, скажем, футбол, как 150 лет назад было, так и до сих пор осталось.
Да.
Почему вот один только Бубнов сказал как-то вот неделю две назад там о том, пора вводить второго судью. Ну, вообще-то трех, конечно, нужно. Почему не идет по этому пути футбол?
Владимир.
Вообще этот вопрос не поднимается. Вопрос не в том, что судья ошибся или там предвзято взял. Он просто не физически не может уследить. Это уже отстал, судейство отстало.
Владимир, поняли вопрос, поняли вопрос. Отвечаю. Во-первых, эксперименты проводились такие. Были два судьи в поле и четыре судьи на линии, каждому вот с двух сторон. Проводились эксперименты. Они совершенно не уменьшили количество ошибок. Кроме того, футбол действительно консервативен. Точка зрения Международного совета по правилам такова. Вот наш футбол, какой мы сейчас вот видим и наблюдаем, не зря завоевал популярность во всем мире больше, чем какой-либо другой вид спорта. И вот бесконечные изменения, бесконечные, могут эту игру, конечно, испортить.
Трансформировать просто нечто другое.
Ну, потому что там же очень много предложений. Ну, вот, предположим, штрафная площадка, вот она прямоугольник, да? Значит, люди говорят, с одной точки зрения, с одной точки штрафной менее опасен, чем с другой. Давайте сделаем окружность. И со всех точек, да, понимаете, тут много чего можно
понятно. Нет, вопрос-то не в этом. Вопрос повышения объективности судейства.
Поняли.
Во всех видах спорта не
Владимир, я понял ваш вопрос. Понял. Поэтому я и отвечаю. Я отвечаю на ваш вопрос. Я его понял. В других видах спорта другой подход. Правила там меняются постоянно. Предположим, волейбол. Но сейчас нынешний волейбол и волейбол, который был недавно, совершенно другой. Если ты подаешь, и мяч за сетку задевает и переваривается, то это очко.
Да,
ну,
да,
раньше
да.
Это близко
Либера
такого не было.
Да,
но очень много изменений в различных видах спорта. В водном поло, в хоккее, там, в гандболе, время на держание мяча там, меняется там, на атаку, в баскетболе. Другие виды спорта изменяются для того, чтобы стать более зрелищными, более любимыми и прочее, и прочее, и прочее. И объективное судейство. В частности, они за это тоже борются, но у них там бригады больше, потому что там чистое время. Футбол демократичен. Ведь если ввести, как вы говорите, так, как в хоккее, такие бригады и столько судей и так далее, то это, поскольку во всем мире футбол играют, это судей будет больше, чем футболистов. Это вообще кошмар какой-то.
Я больше скажу. Мне кажется, что вот судейские ошибки, если они не продиктованы злонамеренностью и коррупционными моментами, они придают определенный даже шарм игре и являются частью процесса, на мой взгляд. Потому что судья, если он не взяточник, он один раз ошибся так, другой раз так, но баланс сохраняется. А футбол от этого получает, на мой взгляд, краску.
Роберт, я хочу вернуться вот к вашему определению тупиковости российского футбола. Показателем, еще одним показателем которого является вот последняя ситуация с футболистом Савиным, Амкар ЦСКА. Вот Николай просит прокомментировать.
Николай?
Этот финт. Да.
Это на Пейджин.
Да,
понятно.
Ну, там внешняя канва, она известна, что был подписан контракт многострадальный, потому что его долго не подписывали, не хотели отпускать, подписали, деньги, которые должен был получить Амкар, устраивали руководство клуба и так далее. Но дальше уже начинаются разные версии. Наиболее вероятная версия, я бы сказал, единственная правильная, что вмешалась так называемая третья сила, которая сказала, что у нас тоже есть определенные аппетиты. И эти аппетиты не устроили ЦСКА, что мы платим за игрока, и до свидания, решайте вопросы сами, ни с кем дело иметь не будем. Они расторгли контракт. Они не говорят об этом, понятно, нет резону там как бы распространяться. Но суть в том, что аппетиты этой третьей силы, можно только догадываться, кто это может быть. Там, может, кто-то там папа игрока, и как это было с Сычо, может, кто-то там друзья папы, мы не знаем. Но, по крайней мере, повышение цены оказалось неприемлемым, и внедрение еще одной стороны в процесс оказалось неприемлемым для клуба ЦСКА. И вот.
А я посоветую Николаю приобрести газету «Советский спорт», наверное, это не так сложно, или в библиотеке ее почитать. Четверг, 23 августа. Вопрос такой же, как и Николай задает. Почему Савин не перешел в ЦСКА, огромная шапка? И «Советский спорт» выдвигает версии срыва трансферта Евгения Савина из Амкара в ЦСКА. Три версии. Версия первая, только заголовки прочитаю, времени нет. Версия первая. Вето Совета директоров ЦСКА. не совпали точки зрения Совета директоров ЦСКА с точки зрения Валерия Газаева и людей, советовавших Газаеву взять Савина. Версия вторая. Шахтер перебил цену ЦСКА. Такая версия тоже была. Потому что вроде бы хотели продать в Донецкий «Шахтер», а тут вел переговоры Виктор Евгеньевич Прокопенко, и с его кончиной как-то это все переговоры прекратились. И версия третья – околофутбольная. Это вот та самая, которую…
Да, наиболее вероятная.
Да.
Все остальное
Роберт уже
от лукавого, по-моему,
сообщил. И вот, так сказать, тут вот все эти три версии, ни на чем советский спорт не настаивает. Но я думаю, Николаю, раз его так беспокоит этот вопрос, стоит эти версии изучить по газете. Есть еще на пейджинге у нас что-то?
Станислав Казенов, если правильно я понял фамилию, спрашиваете, замечали ли вы, что звонков нет с Украины? Понятно, замечали, естественно. Как до вас дозвониться?
С Украины?
Из Киева, например, да. Как до нас дозвониться из Киева?
Ну, по междугороднему, видимо, да. Я даже не знаю, потому что этот телефон же бесплатный, вот, который мы даем
для
жителей всех регионов России. Тут написано для всех регионов России.
Но за неделю мы уточним этот вопрос и в следующий раз обязательно ответим на
него. Да, ну да, это надо, конечно, вообще в принципе узнать. Как-то вот, молодец, Станислав. Такой неожиданный вопрос поставил. Кто-то же знает ответ, это я не знаю просто. Ну, мы на этом можем уже приближаться к концу. Есть еще кто-то на пейджинг что-нибудь задавал вопросы?
Да, нет? Есть реплика от Михаила Москвича. За неспортивное поведение тренера удаляют на трибуну стадиона. Такое наказание, мне кажется, недостаточным. Удалять тренера следует вообще за пределы стадиона. Ага. Последний случай со Слуцким, судя по всему, имеется в виду.
Да, ну там и судьи виноваты, между прочим. Они
пожалуй, да.
Ну, мы тогда, раз осталось полминуты, я просто обращу ваше внимание на газету «Новое известие». И здесь большая статья «Футбольный фашизм». Вот, к сожалению, когда вот за этот баннер, за российские выходки был наказан «Спартак» материально только, ну, неважно, это может быть и правильно, что только материально, что очки не снимали и так далее. Это я сейчас не буду обсуждать меру наказания, но были люди и звонили и к нам, в частности, на Радио Свобода, которые как бы считают, а что такого, ничего особенного. А на самом деле это страшное дело. И вот футбольный фашизм, когда газета «Новое известие» дает такой заголовок и пишет под фото: «Российскими выходками болельщики «Спартака» могут серьезно подмочить репутацию клуба. Если не на внутренней, то на европейской арене точно. Ведь УЕФА и ФИФА идут борьбу с проявлением подобного рода очень жесткую». Вот на этом мы можем программу закончить. Вели ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас был профессор Роберт Воскиричан, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Мы благодарим всех, кто звонил, еще больше тех, кто слушал. И завтра встретимся в программе «Прессинг». Только вы ни в коем случае не выключайте сейчас свои радиоприемники, потому что в 12 часов в полдень выйдет программа «Свобода в полдень», из которой вы узнаете массу интересного. И в частности, об останках русского царя, о грузинских оппозиционерах и много-много всего интересного.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас Россия вновь стоит на пороге возрождения классической советской карательной психиатрии.
Вернув президента Советского Союза, мы избежали серьезного кровопролития.
Они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить нет.
Сильная буря началась внезапно в центральной части Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.